Я сейчас хотел бы предоставить слово Порфирию Борису Николаевичу, заместителю директора Института народного хозяйства «Прогнозе».
Уважаемые коллеги, я хотел бы привлечь внимание к одной из граней инновационной модернизации, о которой мы сегодня говорим. Этот процесс многофакторный и многогранный, и я хотел бы привлечь внимание к той стороне, которая связана с тем, что можно назвать зеленым фактором инновационной экономики или инновационной модернизации, которая имеет место. Под этим фактором мы понимаем некую комбинацию экологических обстоятельств, той ситуации, которая складывается с точки зрения качества окружающей среды, и это касается и мировых, естественно, проблем, и нашей ситуации, и то, что касается климатического вызова, то, что связано с изменением климата. Оба эти обстоятельства, складываясь вот в этот единый зеленый фактор, диктуют сегодня очень существенные процессы, которые ведут к серьезной структурной перестройке и в мировой экономике, я имею в виду реальный сектор, они ведут к серьезной перестройке мировых финансов, и они начинают, безусловно, сказываться и на нашей экономике, как через систему мирохозяйственных связей, так и через механизмы наших, собственно, внутрихозяйственных и межрегиональных отношений. Ну, вызов связан, конечно, прежде всего с тем, что эти факторы оказывают влияние, ну, скажем так, на самые принципиальные условия нашей хозяйственной деятельности. Это касается, еще раз говорю, и мировой экономики, и нас. Но я просто приведу конкретные цифры. Скажем, только один фактор, если говорить об экологии, который присутствует здесь и сейчас, только один фактор загрязнения окружающей среды стоит нашей экономике примерно 4% ВВП. Для сравнения, в Индии это 6%, в Китае это 11%. То есть Китай заплатил, значит, за свой замечательный рост, о котором мы все очень так привыкли бодро говорить, довольно серьезную цену и платит ее. И то, что я пока не встречаю в мировой литературе, мое глубокое убеждение состоит в том, что одна из причин торможения темпов Китая связана именно с этим фактором. Я об этом пока не встречал. Я считаю, что это очень существенное обстоятельство. Если почитать внимательно китайскую литературу, мы там эти признаки найдем, но они там тоже на это не очень любят педалировать. Они любят педалировать ту ситуацию, что нужно уделять много внимания, вкладывать существенные ресурсы в уменьшение выброса парниковых газов. Но вопрос, так сказать, состояния здоровья обычно сводится к тому, что вот в Пекине все очень плохо, и еще в целом в ряде городов, а так, в общем, как бы в целом экономической ситуации там не очень-то это влияние просматривается. Но, тем не менее, в китайской литературе мы это найдем, в другой, в общем-то, не так. Что касается климатического фактора, то это вызов, может быть, скорее ближайшего и более отдаленного будущего, чем сейчас, хотя представители многих наших регионов, которые уже испытывают на себе последствия того глобального потепления, которое происходит, могут не согласиться и будут правы, но все-таки в макроэкономическом измерении это именно так. Все это диктует определенный спрос на инновации, модернизацию в экономике, и это обстоятельство приводит к тому, что когда обычно говорят вот об экологических и зеленых вот этих факторах как о своего рода моде, так вот я хочу сказать, что те перемены, которые сейчас наступают, я бы их хористично сформулировал так. Зеленая экономика, зеленый фактор – это сегодня не мода, а модус. Это образ, это требование, это императив, который диктует эти структурные перемены в очень существенной части, не в меньшей степени, чем спрос на какие-то другие существенные обстоятельства, как, например, тоже там продовольствие и так далее, и так далее. То есть это во многом императив. В то же время, будучи императивом, анализ показывает, что влияние вот этих вот технологических инноваций, структурных перемен, которые связаны с эколого-климатическим или зеленым фактором, оно не только как бы вынужденная реакция, но оно несет с собой и определенные позитивные перемены. При этом, конечно, надо сразу оговориться, что за все надо платить, и этот процесс достаточно капиталоемкий, и это, в общем, определенный вызов, почему, собственно, сегодня многие из направлений этих двигаются, может быть, не так быстро, как бы хотелось. Хотя тоже как на это посмотреть. Вот имея в виду, что вот эти инновации, они охватывают, по сути дела, все сферы экономики, все сектора, все производства и сферы услуг и так далее, они носят такой интегральный синтетический характер. Трудно подчас выделить, может быть, конкретную новую технологию. Ну, если углубляться в конкретное производство, мы, конечно, это увидим, но гораздо важнее вот этот цепной, так сказать, эффект, вот эти цепи связи и взаимодействия, которые происходят. С этой точки зрения я хотел бы не согласиться, если это так сформулировано, с Карлоттой Перес, в том, что мы сегодня наблюдаем какую-то некую паузу, так сказать, некую в технологическом переходе. Мы на самом деле наблюдаем другое. Просто если раньше мы наблюдали инновационные рывки, которые в основном были связаны с качественными прорывными технологиями, то сегодня наступил этап просто, когда эти как бы не рывки, а эти сдвиги происходят в виде синтеза технологий. Анализ патентной статистики об этом совершенно четко свидетельствует. Если мы проведем анализ патентной статистики, а журнал «Экономист» такую выборку в свое время не так давно привел, то мы увидим, что основной прорыв, основное, так сказать, движение наблюдается именно через синтез технологий, а не через какие-то единичные прорывные технологии. Это отличие именно сегодняшнего времени от другого. Но это не значит, что есть какая-то пауза. Это не значит. Просто это качественно иное движение вперед. Надо сказать о том, что я уже об этом говорил, что появились не только новые, так сказать, технологии, которые способствуют меньшему давлению на окружающую среду, меньшим выбросам в реальном секторе, но я говорил уже о том, что появились и финансовые инновации. Ну, там тоже происходит модернизационный определенный процесс, связанный с финансами, которые обеспечивают это движение вперед. Появились совершенно новые инструменты, да, они пока занимают очень небольшое место. Скажем, если говорить о зеленых облигациях, это всего меньше 0,01% от, скажем, рынка корпоративных облигаций. Но, тем не менее, рост идет на двузначные цифры буквально каждый год. И, по крайней мере, по оценкам целого ряда банков, которые вместе с делами занимаются, инвестиционных компаний, следующие 5 лет мы будем наблюдать, когда примерно пятая часть всех нового выпуска облигаций это будут зеленые облигации. Обратил бы я внимание на то, что сами зеленые технологии, если говорить уже о реальном секторе, они практически все наукоемки. Если мы возьмем, скажем, самую главную сферу, где это все происходит, это энергетика, тут как раз, кстати, определенный стык происходит, такое смыкание, собственно, чисто экологических проблем и климатических проблем, потому что это связано со снижением выбросов не только загрязняющих веществ, с чем мы сталкивались традиционно, но и теперь и парниковых газов, о чем уже всем теперь хорошо известно. Так вот, здесь мы действительно наблюдаем целый ряд мощных, так сказать, движений вперед. Это прежде всего технологии, связанные с энергоэффективностью. И здесь мы как раз имеем ту площадку, которая очень выгодна для нас. Наша традиционная наша энергетика ведь отличается не только тем, что она базируется на углеводородах. Это, собственно, пока необходимость, потому что это наше природное богатство. Но она отличается довольно существенной энергорасточительностью. И те, конечно, движения, которые сейчас за последние примерно 10-15 лет удалось добиться, совершенно замечательно, но нам еще предстоит очень много сделать. И слава тебе, Господи, что здесь действительно мы наблюдаем движение вперед, и у нас здесь есть определенные заделы, и у нас здесь есть, кстати, неплохое положение. Вот Анатолий Геннадьевич упоминал, когда в своем вступительном слове о том, что у нас есть некая разница между тем, что мы наблюдаем, скажем, условно говоря, в той же там патентной статистике или в регистрации инноваций, и тем, что мы наблюдаем в производственном процессе, в первом случае, как бы наша ситуация выглядит получше. Я бы к этому вот как раз привел пример, что, скажем, имея там всего тоже 0,3-0,5%, общей доли инноваций. Например, наш процент в патентной статистике в области гидроэнергетики – это 4%. Это, кстати, четвертый показатель, это не так плохо. Поэтому есть неплохие заделы в области биотоплива. Тоже в области энергетики дают, так сказать, нам определенные шансы. Ну и, конечно, спрос диктует нам следующие рывки, прежде всего, развитие такой вещи, как сети и, прежде всего, микросети. Вот эти интересные вещи, которые, скажем, мало известно. Ну, микросети – это в основном то, что связано с распределенной генерацией и тех районах, которые удалены от централизованного энергоснабжения. Да, у нас, собственно, это две трети страны, 20 миллионов человек, на всякий случай. Мы проживаем в таких условиях. Так вот, в Америке лидером по микросетям является наш родной штат Аляска. Это первое место в мире. Я так думаю, что если, например, к этому опыту присмотреться и посмотреть на нашу Арктику, а мы сейчас о ней очень много говорим, и надо двигаться вперед, да, значит, вот, я думаю, это был бы великолепный, так сказать, шанс там использовать. То же самое, кстати, касается и другой совсем сферы, сферы строительства. Очень много разговоров, и сейчас началось движение к зеленым стандартам. В мире активнейшее, так сказать, продвижение вперед. Мы эти стандарты во многом тоже заимствуем, но для нас это пока экзотика. У нас единичные здания и сооружения попадают под сферу этого действия. Вот, кстати, график, который показывает рост патентов, что это действительно наукоемкая сфера, зеленая экономика. Так вот, тем не менее, значит, это может превратиться из экзотики, опять же, в ту же реальность, если, например, мы посмотрим опять на ту же, скажем, потребность той же Арктики. Там, поскольку в этих стандартах главное – это энергоэффективность и энергосбережение, уж где-где, а, так сказать, в этом регионе это исключительно важно. То есть у нас есть целый ряд таких драйверов, которые диктуют движение именно в этом направлении. И последнее, что я хотел бы отметить, отталкиваясь и присматриваясь к международным, к мировым тенденциям в этом вопросе, мы, конечно, не должны, так сказать, заниматься вот таким, может быть, слепым копированием и двигаться в этом только направлении так, что называется, без оглядки. Это касается, например, такой важной вещи, как возобновляемая энергетика. У нас есть очень много, так сказать, большого такого энтузиазма, подчас неоправданного, что это вот та сфера, которая, так сказать, может перевернуть все и вся. Действительно, потенциал колоссален, и действительно есть экономическая целесообразность, социальная потребность развивать распределенную генерацию в то, что называется, энергоизолированных районах. Но это именно там, это не решает пока проблему в обозримом будущем в крупнейших промышленных и других экономических узлах. И второе обстоятельство – приоритеты. Мы постоянно слышим о солнечной и ветровой энергетике. Это тоже совершенно правильно, к этому должно быть привлечено внимание. Мы тоже в этом отношении пытаемся двигаться вперед, хотя не так быстро, как хотелось. Но надо не забывать, что у нас все-таки на самом деле, если говорить о возобновляемой энергетике, главный ресурс – это малая гидроэнергетика, это биомасса. Именно здесь основной ресурс, благодаря которому мы возобновляем энергетику, можем двигать вперед, и эти приоритеты, безусловно, отличаются. Ну, а уж если говорить о низкоуглеродной, то про атомную энергетику нам просто никак не гоже забывать, потому что это еще и стратегический ресурс. На этом хотел бы закончить. Спасибо большое.